Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие любители путешествий и приключений. В эфире Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня замечательная пара фотохудожников. Это Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина. Путешествуют вместе, фотографируют вместе. Это замечательные ребята, которые расскажут о том, как они уехали из Москвы, стали еще больше фотографировать и стали еще более счастливыми. Но обо всем об этом после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
Клуб знаменитых путешественников.
Уже полтора месяца продолжается сухопутная экспедиция вдоль всех границ страны «Россия-360». Впервые колесная техника от вездеходов до легковушек отечественного производства преодолеет уникальный маршрут и в декабре снова вернется в Мурманск. Сейчас ребята едут по арктическим широтам на двух больших вездеходах «Бурлак». На борту находится внештатный корреспондент комсомолки, он же руководитель экспедиции Богдан Булычев. Вот какие последние новости он рассказал.
Мы прошли весь Таймыр. Сначала по западному берегу от Дудинки через самый северный континентальный населенный пункт в мире Диксон. Добрались до самой северной материковой точки. По пути прошли много интересных исторических мест, северных экспедиций. Экспедиции барона Толя, экспедиции Амундсена, Колчака. Из интересного, нами была найдена табличка. В 70-х годах экспедиция «Комсомольской правды» нашла склад с продуктами экспедиции барона Толя. И причем продукты там были в целом состоянии. Вот нашли вот эту табличку, которую установила экспедиция «Комсомольской правды». Поэтому прошли по местам, где «Комсомольская правда» проходила в конце 20 века. Позже прошли недалеко от островов, которые были названы в честь как раз экспедиции «Комсомольской правды». Они были от нас примерно там в 10 километрах. Из интересного, ну, во-первых, конечно, посетили баню на мыс Челюскине. Это самая северная континентальная баня, которая находится на 77-й параллели. Дальше нее может быть только баня, расположенная на льду Северного Ледовитого океана, на каком-то одном из архипелагов или прямо на Северном полюсе. По пути было много общения с полярниками на разных полярных станциях, посетили огромное количество закрытых полярных станций, нашли очень много артефактов. На восточном побережье Таймыра посетили поселок Нордвик, где сохранилась узкоколейная железная дорога, одна из самых северных или даже, возможно, самая северная железная дорога на всем континенте. Огромное количество всевозможной техники, паровые генераторы «Кларк», узкоколейные железные дорожные паровозы, железнодорожные вагоны, стрелки, которые были завезены в 30-е годы, в конце 30-х, в начале 40-х по ленд-лизу. В общем, много всего интересного. Сейчас мы въехали в Якутию. Здесь в Якутии посетили также самую северную точку всего Дальнего Востока. Точка называется мыс Пакса. Тоже очень интересная история, что 3 года назад нам удалось ее открыть именно как географическая туристическая точка. Тоже очень интересное открытие, которое удалось нам сделать в 21 веке. Такое практически уже невозможно, потому что в 21 веке уже нечего открывать. Мы открыли эту точку, оказалось, что эта точка самая северная на всего Дальнего Востока, невероятно красивая. Туда возможно добраться, на ней есть маяк, красивейший мыс, разрезающий Северный Ледовитый океан, а точнее море Лаптевых. Всегда открытая вода под фарватером этого мыса, на нем стоит красивый деревянный маяк. И самое интересное, что на краю мыса ты переходишь из 73-й параллели в 74-ю. Тоже интересная географическая особенность его. За время, когда мы его открыли, на нем уже были и туристы, и блогеры, и путешественники, даже путешественники из других стран приезжали. В этом году тоже вот делегация китайских туристов на автомобиле пыталась туда проехать. То есть мыс пользуется популярностью, напоминает голову дракона, и мы его в свое время описали, и теперь он такой вот стал максимально известный. В общем, побывали там. У нас этот мыс был 240-й с момента старта с Мурманска, а мыс Челюскина был 200-м мысом, через который мы проехали за время нашей экспедиции с момента старта в Мурманске. Сейчас мы находимся в Якутии, на полярной станции Усть-Оленек. До Тикси нам, до ближайшего населенного пункта, где у нас будет большая остановка, нам порядка 300 километров. Планируем сегодня выезжать. Там будет смена части команды. Часть команды улетает, часть команды прилетает. Будет большое ТО, и после этого будем выдвигаться дальше по Восточно-Сибирскому морю на Чукотку. В остальном все хорошо. Прошли 50 дней юбилейные в экспедиции. Команда полна сил, хотя все немножко подустали, но в целом все понимают, что большая часть маршрута пройдена. Впереди один из самых интересных этапов по Чукотке и по Камчатке. Финиш этого этапа намечен на Петропавловск-Камчатский в конце апреля.
Продолжается 10-й юбилейный фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Подать работы может фотограф любого уровня. Его место жительства, гражданство или возраст не имеют значения. Главное условие – фотография должна быть сделана на территории России. Победители в основных номинациях получат денежный приз в размере 250 тысяч рублей. Кроме традиционных номинаций, в этом году две новые – фотопроекта, а также «Самые красивые обои для рабочего стола». А также ряд специальных номинаций, самые интересные из которых является «Снято на фотоловушку». Юбилейный фотоконкурс отметится еще одним специальным призом, обладателями которого станут три фотографа, которых представители РГО выберут среди всех победителей за 10 лет. Лауреаты получат возможность стать участниками самых важных экспедиций РГО 2025 года. Подать свои работы можно на сайте foto.rgo.ru. Первая мемориальная доска в рамках акции «Памятные таблички» РГО появилась в Луганской Народной Республике. Знак в честь топографа и альпиниста, члена Императорского русского географического общества Андрея Пастухова, установлен в селе Новодеркул Беловодского муниципального округа на здании средней школы, носящей имя известного исследователя гор Кавказа. Акция «Памятные таблички» РГО стартовала в августе 2020 года в честь 175-летия Русского географического общества. Ее задача – отметить вклад ученых, членов общества в развитие страны и рассказать жителям разных регионов России о талантливых земляках.
Клуб знаменитых путешественников.
Итак, дорогие друзья, в гостях у нас фотохудожники, путешественники, члены Русского географического общества Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина. Люди для меня абсолютно не чужие, поскольку они уже были у нас в гостях и рассказывали о том, как образовалась их замечательная пара. С тех пор Кирилл победил в очень многих состязаниях фотографических, как и, собственно, Екатерина. Они очень именитые фотографы, но Кирилл победил в том числе и в нашем совместном с ПАО «Транснефть» фотоконкурсе, который называется «Окно в природу» имени Василия Михайловича Пескова.
Справка.
Кирилл Уютнов – фотохудожник и путешественник, член Русского географического общества, Союза фотографов дикой природы и Союза фотохудожников России. Победитель и призер множества престижных российских и международных фотоконкурсов. По первой профессии – геолог. Фотографии, как и походами, увлекся еще в школе. А осознанная съемка пейзажа пришла позже, во время полевых работ. Входит в экспертную комиссию фотоконкурса «Золотая черепаха». Постоянный спикер фестиваля «Первозданная Россия» снимал природу в более чем 60 российских заповедниках и нацпарках от Дагестана до Чукотки и от Курильских островов до земли Франца Иосифа. Призер совместного конкурса «Окно в природу», который проводит ПАО «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды». В 2023-м занял второе место с фотопроектом по съемке «Ладожских шхер». Екатерина Васягина – профессиональный фотограф и путешественник, член Союза фотохудожников России, Союза фотографов дикой природы и Русского географического общества, организатор фотоэкспедиции по России и Средней Азии, ведет мастер-классы под эгидой фестиваля «Первозданная Россия» и РГО, замужем за Кириллом Уютновым.
Итак, дорогие друзья, я очень рад вас видеть снова у себя в гостях. Прошло невероятное количество времени с момента нашего знакомства и вашего прихода ко мне в гости на радиопрограмму. Мы уже успели переехать из одной редакции в другую. И вы, кстати, тоже уже успели переехать из одного города в другой, да?
Да, все верно. Привет, Евгений. Спасибо, что нас еще раз пригласил. Давно не виделись. Мы все немножко изменились, изменили место нашего жительства.
В лучшую сторону мы изменились, естественно.
Конечно, в лучшую.
Трудно было ли было уехать из Москвы?
Нет. Мы же в Москве уже давно не жили, как бы, ну, полноценно, как вот люди обычно живут в Москве, да, там работают с понедельника по пятницу. У нас такого не было уже давно. И даже если мы где-то работали, уезжали, то есть все равно эти были сотрудничества с какими-то компаниями, предприятиями, заповедниками в разных концах нашей страны, в разных городах, на Дальнем Востоке, на севере, на юге. И мы привыкли уже менять место жительства, привыкли подстраиваться под разные графики, разные часовые пояса. И приезжая каждый раз в Москву, мы задавались вопросом, а зачем мы возвращаемся в Москву, когда мы работаем по всей России?
Что мы здесь делаем?
Да, мы в итоге выбрали просто для себя какую-то локацию, чтобы быть ближе к природе.
Катя, ну, наверное, ты выбрала локацию все-таки как хозяйка очага. Или все-таки Кирилл? Или как?
Ну, я думаю, что мы вместе, потому что в один из дней зимовки на Сахалине, когда у нас не было...
Я обожаю твою историю. Один из дней зимовки на Сахалине. Так дальше.
Когда у нас не было электричества, закончились все гаджеты и все, что у нас было, надоели все игры в дурака и морской бой. Мы начали придумывать, что же мы будем делать дальше после зимовки, и подумали, куда же ехать. Кирилл говорит, давай в Магадан. Ну, как бы далековато ехать до дома, до Первозданной, до Золотой Черепахи, до всех друзей. И мы решили, что в Карелии есть камушки наши любимые, ягель, лиственницы, и это север. И что мы можем добраться там до любого города, до родителей, там 1000 километров, 250 километров, вообще не вопрос.
Ну, в Карелии не везде, хочу сказать, камушки и ягель, да, наши любимые, а только на Ладожских Шхерах, потому что все-таки это Южная Карелия.
Но мы поближе к воде.
Да, и там такие леса достаточно южные, не похожи на магаданские, да. А там, где такая лесотундра настоящая, это, конечно, уже на островах Ладоги, там уникальное место.
Мы ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас сегодня пара художников. Это Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина. Члены Русского географического общества, замечательные фотографы и просто восхитительные люди. Скоро вернемся.
Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Продолжаю свою работу я, Евгений Сазонов. У меня в гостях замечательная пара фотохудожников, членов Русского географического общества. Это Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина.
Как вообще происходит вот это изменение крутой жизни? Ткнули пальцем, значит, посмотрели, озеро, деревья, ягель сюда, да? Или как вообще это происходит? Потому что ведь многие мечтают жизнь изменить, но просто не решаются. Вообще страшно было менять-то жизнь так сильно?
Мы же уже переезжали до этого неоднократно. То есть мы жили...
Вы такие лягушка-путешественцы.
Подолгу, да, не как там на две недели, на месяц, там, ну, даже если какие-то длинные поездки были, да, а мы именно переезжали с вещами неоднократно. Еще до встречи с Катей я там, почти полтора года прожил на Кавказе.
До встречи с Катей ты не жил.
Ну, там не было там жизни особо, да, там было все скучно. Вот, а потом, да, мы познакомились с Катей, и мы сразу... Она работала тогда в Москве, я как раз уже жил и работал на Кавказе, и мы решили поехать на Северный Урал. Мы там оба не были, и с вещами все полностью. И прожили там тоже больше года.
Ну, а как вот? Вот вы приехали на Северный Урал, ну, сняли квартиру, да, или там дом?
Да, мы устроились на работу, там сняли квартиру.
Это легко?
Да. На Авито находили квартиру, на соответствующих сайтах поиска работы находили работу. И все, это же все.
Жили и работали.
Да, жили и работали.
А как... в Карелии?
И в Карелии точно так же.
Точно так же?
Да. Ну, нашли квартиру, сняли, сейчас пока строимся. Все очень просто. То есть...
Мы просто туда приезжали не один год уже.
А, то есть знакомые все-таки.
Мы смотрели, да, участки, земельные участки, где бы мы хотели жить, и, ну, знакомились, и поэтому мы, в принципе, выбирали между не одним городом, но остановились на Сортавало. Вот. Но сейчас было переезжать немножко уже по-другому, потому что нас было уже не двое, а трое. Ну, наш малыш уже с полутора лет на Шхерах в палатках живет, поэтому все нормально.
Фотографирует.
Он любит путешествовать, да, поэтому.
Пока только айфоном, да?
Нет, мы подарили ему фотоаппарат. У него 2 марта был день рождения, мы подарили ему фотоаппарат.
И уже он снимает?
4 года.
И снимает?
Снимал. Кстати, неплохо композицию строит, как ни странно.
А, ну это семейный у вас.
Ген. Врожденный.
Врожденный, ген, да. Я понимаю, что вы счастливы, что вы переехали именно в Карелию.
Конечно, да, да.
Москва – это тяжело. Вот сейчас мы приехали, еще раз убедились, что тяжело.
Ну, то есть, мы уже вот какой 3-й год живем в Карелии, да? Ага. И это вот как раз тот формат комфортный, который мы, наверное, к нему пришли логически когда-то, да, сейчас физически. И это наиболее удобный для нас вариант, потому что мы постоянно живем в окружении дикой природы. Рядом маленький городок, в котором есть вся необходимая нам инфраструктура, мы не требовательные в плане к жизни люди. И у нас в любой момент есть возможность в любое состояние погоды, света, северного сияния, тумана, дождя, радуги выскочить из дома и снять красивый природный кадр, чего мы лишены в Москве были. Все время страдали, когда в Москве красивые закаты.
И мы но видим... надо 2 часа ехать.
Да, ну надо куда-то 2 часа ехать, чтобы снять красивый пейзаж, если мы не хотим снимать крыши 9-этажек там под окнами. Вот. Поэтому, с другой стороны, мы всегда можем сесть на поезд, либо на машину, да, доехать до Москвы, приехать вот в гости на радио к вам, приехать на фестивали, в которых мы регулярно участвуем, выступаем. То есть здесь нет сложности с коммуникацией, чтобы приехать в крупный город и как бы участвовать в различных фотографических мероприятиях, без которых, конечно, наша жизнь тоже уже не складывается.
Скажи, ну вот действительно шагнул за порог и снимай не хочу. Вот у вас там.
Ну, у нас не совсем так пока. Ну, то есть нужно пройти там 100 метров.
А. То есть есть подвох, да?
Да, да. Нет, у меня есть кадр, который я снял прямо из окна. Вот, ну, из окна пока нашего временного жилья, я же говорю, мы пока домик еще строим наш. Потому что, ну, прежде чем его построить, там еще много земельных вопросов нужно решить. Мы же не стандартно подошли к вопросу взять землю, построить домик, да, а взять большую землю и построить большое хозяйство. Поэтому пока еще землю подготавливаем, да, под это большое хозяйство. У нас есть там проект, планы, и дом пока еще в процессе строительства. Поэтому в том месте, где мы сейчас живем временно, там можно просто выйти из комнаты на балкон, за окном увидеть красивый сельский пейзаж. И этот сельский пейзаж точно так же на рассветах, закатах зажигается. Красиво есть кадры из окна с северным сиянием, с радугой. И один из таких кадров, у меня есть панорама, снятая из окна с радугой, победила на нашем Сартовальском фотоконкурсе, который был организован нашим Сартовальским фотоклубом 6х9. И висела на выставке эта фотография, снятая из окна.
Скажи, а вот эти вот... Как, несмотря на то, что я тебя люблю, я тебя уже начинаю ненавидеть потихоньку, потому что так все хорошо. Ладно, ну тогда скажи мне, раскрой мне главный секрет. Вот на фотоконкурсе «Окно в природу», который мы вместе с «Транснефтью», «Комсомолкой» и «Транснефть» делаем ежегодно, ты победил с серией фотографий Шхеры, да?
Да, про ладошки Шхеры.
Ладошки Шхеры. Я надеюсь, ну, как сказать, успокой меня, да. Наверное, все-таки до них надо добираться от тебя, куда-то ехать.
Ну, да.
Или тоже вышел, и они вот они.
Ну, да, нужно пройти больше, чем 100 метров.
Сколько?
Да, ну, 10 минут на машине.
Черт возьми.
Вот, ну, до самых красивых мест, конечно, которые победили в том числе в рамках статьи в конкурсе Василия Пескова, да, нужно все равно добираться по воде, потому что это в основном острова. Вот, то есть, самые красивые, там, где природа начинает меняться, там, где чувствуется суровый нрав Ладожского озера, там, где гораздо сильнее ветра и гораздо суровее зимы, это вот именно острова, которые смотрят в открытую Ладогу. Там, где скалы практически не зарастают лесом, растительностью, там такая лесотундра маленькая. И прям вот сидишь на островках на этих, и все, прям как будто в Заполярье. Красота. Хотя вот, казалось бы, всего 61-я широта. У нас вертолет еще есть, который летает из Питера в Сартовал. Это для, ну, эстетов, кому хочется вот что-то такое, что... Не всем доступно.
Так что есть время добить.
Есть варианты, да.
Это какой-то рай на земле.
Конечно.
Скажи, вот вы, я знаю, занимаетесь организацией фототуров, да?
Да, мы до этого занимались параллельно другой деятельностью, фотографической и прочей, организацией небольших путешествий для увлеченных природой фотографов. И сейчас также продолжаем это делать. Не так часто, может быть, как хотелось бы. Зато мы сконцентрировались сейчас почти полностью на локациях в пределах Ладожских Шхер. Там больше 650 островов, это только если крупные посчитать. То есть можно снимать очень долго, да, и хватит на всю жизнь, я думаю, что не только нам.
Из Москвы не наездишься.
Да, поэтому у нас, конечно, цель состоит снять все красивые, самые красивые локации на Ладоге. Насколько я знаю, наверное, их еще никто не снял. Ну, прям чтобы все-все. Большинство сняли, да, но не все. И мы поэтому предлагаем различные поездки. В некоторые мы ездим сами в первый раз на какие-то острова и берем с собой единомышленников. Это такие разведочные экспедиции, можно сказать, да, когда мы едем туда, где мы сами не были. Это самое интересное в жизни вообще.
Вы как, вдвоем уходите в этот фототур с единомышленниками? Или Катя хранит семейный очаг, ты там добываешь мамонт, как всегда будет?
Ну, по-разному бывает. Мы иногда ходим вдвоем, естественно, на Шхеры. Ну, втроем, соответственно. Втроем, да. Все никак не привыкну, да. Но теперь он фотограф, поэтому мы...
Поедатель ягод.
Всегда про него помнить, да. Раньше очень удобно было, когда еще не было у него фотоаппарата, у нашего сына. Его привозили, он ходить уже научился, его, чтобы нам можно было поснимать спокойно на Шхерах на закате. Мы его просто в черничник сажали. Он там с куста ел эту ягодку.
Такой-нибудь перемазанный.
спокойно, да,
фотографировал. Себя вытирал ручки, все нормально, как обычно.
Турист.
Это зимой, летом, когда это?
Ну, мы выезжаем практически круглый год. То есть нет такого состояния природы, ну, кроме шторма, наверное, какого-то совсем сурового, когда сильный ветер, сильная волна, когда невозможно сходить на шхеры. И то есть определенные мысы на Ладоге, скальные, куда можно дойти пешком и выйти на берег, поснимать тот же шторм, например.
Скажи, а вот технологически как это происходит? Ну, человек послушал программу, захотел на шхеры, знает тебя, доверяет тебе, мне тоже, я же привел вас сюда. Вот. Вот он связывается с вами, и дальше как все это строится, технология? Насколько надо приезжать, что с собой брать?
Ну, у нас обычно несколько программ в течение года мы делаем. Ну, там на белую ночь обязательно в июне, в конце сентября на осень. Вот, летом коротенькие выезды делаем, и зимой тоже такие на 2-3 дня. Ну, пока такой формат выбрали. То есть, если это тепло на улице, ну, то есть, это вот с июня там до сентября, то мы живем либо в домике где-то на такой совсем домик, избушка в лесу, либо совсем с палатками. Вот, с палатками, конечно, больше простор для творчества, да, можно встать практически на любом острове, ну, на котором можно физически разбить лагерь, да, потому что многие острова скалистые. Но есть варианты зимой, да, когда мы просто живем где-то в комфортных домиках, вот, гости размещаются в гостинице, либо на какой-то турбазе. И мы оттуда берем лодку, если вода еще открытая, или если вода уже закрывается льдом, берем аэролодку, которая может перемещаться по льду и по воде. И также выезжаем на шхеры. Сейчас там уже последние вот 5 с лишним лет практически все шхеры входят в границы национального парка, то есть все маршруты мы согласовываем с национальным парком, регистрируем туристов, регистрируем себя, оплачиваем вход и отправляемся в путешествие.
Количество людей в группе какое?
Ну, это зависит от вместимости лодки. Оно может быть разным, то есть там от трех человек, наверное, да, до 7. Ну, то есть это все равно малые группы, скажем так. Местные туроператоры, например, которые работают, вот они тоже, у них есть посещение шхер, ну, крупные, я имею в виду, так сказать. И они привозят автобус 50 человек, загружают его также в количестве, в том же количестве на лодке, вывозят на шхеры. Но в таком варианте туристы, к сожалению, не видят всей красоты шхеры, они не видят ягеля, они не видят красоты растительности, и берег не истоптанный. То есть там все, ну, к сожалению, вытоптано, и поэтому в таком варианте именно красоту, хрупкую северную красоту шхер, которую мы любим посмотреть, можно только в формате, вот, когда это маленькая группа, маленькие островки, маленькие лодки, то есть формат, когда мы не высаживаемся огромной оравой на берег, да, с уничтожением всей растительности.
Орда такая.
Да, да. Вот, то есть у нас немножко другой формат, другое взаимоотношение с природой, и когда мы выходим на берег, иногда мы отказываемся от того, чтобы снимать на конкретный берег, например, такие, какие-то точки на нем, если он полностью покрыт шапочками ягеля. Потому что они очень хрупкие, они очень быстро утаптываются. Достаточно один раз пройти туда и обратно по ним, и они будут восстанавливаться там, ну, несколько лет после этого. Поэтому мы смотрим те места, которые нетронутые, но даже если они нетронутые настолько, что мы не сможем по ним пройти, не оставив своих следов, мы стараемся такие места тоже не посещать.
Мы снова идем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете совместное детище Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». Веду его я, Евгений Сазонов, а в гостях у меня замечательная пара российских фотографов дикой природы, членов Русского географического общества. Это Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина. Скоро вернемся.
«Клуб знаменитых путешественников».
Вы продолжаете слушать «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня замечательная пара фотографов дикой природы. Еще они члены Русского географического общества и просто замечательные люди. Это Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина. Скажи, а вот если человек не считает себя профессиональным фотографом, ну, мечтает фотографировать, у него есть фотоаппарат, вот он в группу попал к вам, какие-то мастер-классы идут, и ты там чему-то учишь его, или там сам-сам-сам? Давай.
Да нет, конечно, мы всегда учитываем какие-то желания, тем более в развитии, да, и в совершенствовании в плане фотографии, и показываем, как снимать лучше, даже если у человека только телефон. Если у человека есть камера, которую можно настроить, там какая-то, да, зеркальная, беззеркальная, со сменной оптикой, то там гораздо шире уже набор творческих сюжетов, которые можно сфотографировать. Но даже используя один телефон, современный, конечно, телефон, можно снять достаточно много красивых кадров,
даже так?
От которых кайфовать можно будет потом, да.
Да. Ну, потому что это в первую очередь все равно знакомство с природой. И мы получаем эмоции, и мы, и туристы наши получают эмоции в первую очередь от погружения в дикую природу, да, в эту в тишину, в отсутствие сотовой связи. Это плюс. Отсутствие связи, я имею в виду, да, и сложность по логистике. Потому что не пройдя через это, не почувствуешь вот этот контраст, не почувствуешь отрыв себя от города, от цивилизации, погружения в природу. То есть именно вот этот вот эффект можно получить на ладожских шхерах. Потому что, в принципе же, это все рядышком. Другие города находятся. И приехав там в течение там, 4-3 часов от Питера в Сортавало, нет ощущения, что ты выехал куда-то далеко в экспедицию, в дикие места. А когда от Сортавало еще там часа 3 едешь на машине, потом часа 2 на лодке, то уже понимаешь, что ты куда-то забрался. Да.
Скажи, а вот эти путешествия, это путешествие выходного дня, или же все-таки это должно быть такой, брать отпуск, уезжать на неделю?
Ну, у нас разный формат. Вообще, в последнее время интересен нам формат тоже выходного дня, потому что люди вот все заняты, отпуск всем очень сложно получить. Но при этом можно уехать в пятницу вечером, да, из города, и вернувшись в воскресенье вечером, или даже в понедельник утром, если захочется, можно погрузиться полностью на ладожские шхеры, там, застать два рассвета, там, закаты.
И все успеть.
И просто перезагрузиться, да, и все успеть. Главное – это четко сорганизовать все. Ну, конечно, приятно уехать и на неделю, да, там, то есть можно уехать.
То есть
там,
такой формат тоже длинный.
Да, уехать, да? В субботу одной недели, да, вернуться в воскресенье другой, получается целых 9 дней, там, перезагрузки.
Ну, даже мы сколько раз ездим сами, ну, вдвоем, когда выезжаем, да, либо с друзьями.
Втроем.
Ну, так сказать, в состоянии, ну, да, вдвоем.
Втроем.
Я все время забываю. Да, простите его, Даша, забываю все время. Когда выезжаем, ну, либо своей командой, либо своей семьей, либо своими друзьями, ну, когда нет каких-то, ну, сложностей с коммуникацией, да, с людьми, с которыми едешь в группе, то есть мы едем полностью, ну, отдыхать, так сказать, да, то все равно вот эти вот 8-9 дней, когда мы находимся на шхерах, они настолько, человек успевает перестроиться, все-таки где-то вот на третий, на четвертый день к какому-то быту, к какому-то распорядку дня, который возникает в связи с решением бытовых вопросов, в связи с фотосъемкой, в разное время это будет разный график, да, то есть когда мы снимаем во время белых ночей, мы, может быть, для кого-то это будет открытием, да, но мы не спим ночью. Совсем. Ну, мы
спим днём. Как же можно белую ночь спать?
Да, белую ночь невозможно спать, потому что мы едем на закат там где-то в 9-10 вечера, возвращаемся в час ночи, ужинаем, ну или что там, я не знаю, как называется этот прием пищи, может, завтракаем.
Завтракаем
там, пусть будет, да, в 2 часа ночи. И в 3 утра уже, да, полтретьего где-то отправляемся снова на съемку, возвращаемся в 5 утра и дальше спим до 2 часов дня. То есть, тут так.
Но этот график, ты же для ребенка не совсем под силу, поэтому нам приходится делиться. Там один идет на закат, другой на рассвет, оставаясь с ребенком, который будет спать всю ночь. А если просто он не будет спать, то потом не будут спать все.
А, ну это дети?
Да.
Скажите, а вот есть у вас, конечно, странно прозвучит вопрос, у вас есть любимая шхера? Сам вопрос смешно звучит. У вас есть любимая шхера?
Как? Я думаю, что, наверное, пока нет.
Нет?
Все прекрасно. Ну, вот, все, да, хорошо. Вот нам нравится каждый островок, где мы побывали, он оставляет какие-то воспоминания, и они всегда различаются, и шхеры, и воспоминания. Невозможно сказать, что где-то было лучше или хуже. Где-то была хуже или лучше погода, да, или где-то мы привезли больше фотографий, а где-то меньше. Но чтобы это где-то вот внутренне было на эмоциональном уровне, чтобы какой-то остров нравится, какой-то нет, ну, нет, такого мы не можем так разделить. Мы можем так разделить города, да. Есть города большие, сложные, тяжелые для нас, вот как Москва, например, да, а есть города комфортные, маленькие, уютные, где весь город можно пройти за 5 минут, типа Сортавало, где мы живем, а с шхерами это не работает. Как-то... Ну, или, может быть, у Кати другое мнение.
Нет, я тоже так думаю.
Я соглашусь со своим супругом. Как в этом?
В какой-то веке я с ним соглашусь.
А то все время он с тобой соглашается.
Нет, она еще со мной всегда соглашается, когда мы на шхерах находимся, потому что мы находимся на необитаемом острове вдвоем, и там со мной не соглашаться, ну, не очень правильно.
Что ты
небезопасно.
Сделаешь? Что ты сделаешь? Бросишь этого, что ли?
Оставь меня на недельку, я отдохну.
От вас.
Дитя забери.
Да-да. Не, она с ребенком от меня хочет отдыхать. Без ребенка, в смысле.
Да.
Ну, я ее...
В 4 года хоть один раз хочется очень.
Говоря словами классика, лучшая шхера у вас еще впереди, да?
Ну, скорее всего, да.
Скажи, а вот кроме шхер, ведь Карелия же это удивительное место по природе и... Для съемки в самых разных местах. Вот что еще, кроме шхер, можно поснимать в Карелии?
Да, хороший вопрос.
Сейчас все.
Да, там, потому что очень много объектов на самом деле. Ладожские шхеры, ну, это один из интересных, в какой-то степени уникальных природных объектов, которых у нас, в принципе, много достаточно в России, да. То есть я не могу сказать, что это прям самое уникальное место в России, да, потому что у нас огромная страна, много классных мест, и многие из них уникальные, связаны с природными, с геологическими процессами.
Да, только фотоконкурсы ты почему-то со шхерами все время выигрываешь.
Пока первый, кстати, только со шхерами выиграл.
Почему?
Это был первый конкурс Василия Пескова, да? Который выиграл со шхерами, да.
А сортовали, ты говорил?
А, ну, там не шхеры были, там был сельский пейзаж. Да. Вот. Но в целом, конечно, регион очень интересный тем, что он, несмотря на очень красивую природу, разнообразную, ну, то есть, там есть рельеф, то есть, это не равнина, но в то же время нет гор, которые непреодолимы, да, то есть, там есть горы, ну, мы их называем горы, высотой там 100-200 метров, там, да, ну, то есть, это, конечно, не Кавказ, понятно, и не какие-то другие горы прямо в понятии, да, когда они выходят, уходят ввысь, но, тем не менее, залезть на некоторые даже 100-метровые горы – это прям задача непростая, но, с другой стороны, она практически для всех преодолимая. Кроме того, Северное Приладожье богато историческими памятниками, потому что очень много жило и народностей, и происходило много событий разных. В разное время жили разные национальности, и которые оставляли после себя различные как исторические, так и промышленные наследия. Например, есть интересные маршруты у нас, которые связаны с малыми ГЭС.
А, да.
В начале 20 века у финнов, ну, княжество финляндское, да, которое там было в составе империи российской, была очень активна такая вот идея, что на каждой реке можно построить небольшой ГЭС, и это электричество подавалось, использовалось локально. Угу. То есть, не как сейчас строится на крупных, потом собирается в одну копилку, из нее разбирается разными потребителями.
А тогда то есть, вот...
одна деревня, одна ГЭС. Да, одна деревня, одна ГЭС, да. Очень удобно она вырабатывать, не надо там эти там, миллион километров проводов тянуть. И на многих водопадах в Карелии строились небольшие плотины, либо ставились затворы уже там позже и так далее. Ну и, соответственно, строились ГЭС. Сейчас многие из них разрушены, потому что они не имеют смысла в связи с тем, что либо уменьшилось, либо исчезло население, которое находилось рядом. Но многие до сих пор существуют, функционируют. Некоторым ГЭС там около 100 лет.
То есть они работают, вырабатывают
электричество? Да, до сих пор вырабатывают электричество. И посещение этих ГЭС, конечно, интересно с точки зрения посмотреть на промышленность, как она развивалась с начала 20 века, как все это сохранили до нынешних дней. И, ну, и в целом это уникальный объект тем, что в одну сторону повернулся и смотришь на бетонный лоток, из которого там вода уходит в здание ГЭС, там потом уходит на турбины, ну, которые мы не видим с улицы, да, и выходит потом из ГЭС с другой стороны из здания. А, грубо говоря, развернувшись в другую сторону, мы видим огромные пороги, огромные водопады, которые в соседнем русле могут часто сопровождать гидроэлектростанции. И таких объектов много. То есть, мы можем снимать там и природу, и промышленность, и историю. Это вот только вот одно, что есть. Да? Кроме этого, конечно же, просто есть природные водопады, которые никак не затронуты были какими-то сооружениями.
Они большие вообще?
Ну, да. В Карелии, например, находится самый большой в Карелии водопад. У нас в Северном Приладожье – это вот Белые мосты. А в интернете очень много информации, что самый большой – это Кивач. Но Кивач, он состоит из нескольких каскадов. Да, и в сумме эти каскады, да, они превышают высоту, например, водопада Белые мосты. Но Белые мосты, он одним каскадом падает, и этот каскад достигает 18 метров в высоту. Представляешь, да, то есть, вот, казалось бы, такая равнинная Карелия, в которой так сразу вроде она не ассоциируется с большими водопадами, есть такие огромные уступы, из которых вода срывается на такую высоту. Ну, опять же, да, забравшись куда-то в тайгу, можно всегда найти интересные скалы, на которые можно сверху забраться, с них могут открываться вид на тайгу, на озера. И озера – это одно из, наверное, тоже уникальных достопримечательностей, как вот если регион карельский взять, да, там количество озер измеряется десятками тысяч.
Ну, и... озерный край.
Да, озерный край.
Поэтому... 10 озер каких-то, скорее всего, и больше.
Да, ну, в Карелии там около 60 тысяч озер, если я не ошибаюсь. Там, плюс-минус. Сложно их посчитать, да, потому что многие заболачиваются, многие, ну, как бы есть новообразованные озера, там, в зависимости там уровень воды в Ладоге, например, тоже поднимается, опускается, поднимаются, получаются какие-то островки, появляются, какие-то исчезают. Поэтому количество озер тоже изменяется, и... количество лесов тоже меняется со временем. Ну, что касается лесов, они меняются не в лучшую, а в худшую сторону, да, потому что,
пилит.
Естественно, да, в большом количестве продолжается заготовка лесов. Вот, ну, Карелия как бы издавна была таким промышленным краем в плане лесоперерабатывающей промышленности. Но, тем не менее, мы про природу, вот, поэтому природы все равно достаточно еще много. И некоторые объекты, многие озера, многие водопады, они доступны как раз благодаря дорогам, которые построили для лесовозов, для вывоза леса. То есть, это как бы тоже и плюс, и минус. То есть, лес вывезли, а дороги остались, да, вдоль этих дорог мы получаем доступ к очень уникальным местам. Например, есть недалеко от чуть восточнее Ладоги находится Уксинская Озовая гряда. Озовая гряда – это, ну, такой ледниковой формы рельефа, когда ледник проходил, и в своей краевой части кривой части ледника формировал крупные глыбы, которые окатывались за счет движения ледника. И потом, когда они там с него сваливались, да, они оставались в виде высоких гряд. То есть идешь по тайге, и вдруг перед тобой такая гряда наваленных камней, круглых шаров диаметром там, полметра, метр, круглых гранитных шаров высотой там, ну, 20 метров.
Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня фотохудожники и члены Русского географического общества. Это Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина. Вот совершенно скоро мы вернемся.
Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников распахивает снова свои двери перед вами. Заходите, здесь уютно. На пороге встречаю вас я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А по бокам стоят наши сегодняшние гости. Это замечательная пара фотохудожников, фотографов дикой природы. Просто пара, поскольку они муж и жена. И еще они члены Русского географического общества. Это Кирилл Уютнов и Екатерина Васякина.
Катя, а как, что по разделу зверей у вас там в лесах? Насколько велика вероятность встретить дикого, но симпатичного зверя?
Ну, периодически есть сообщение о том, что видели медведь выходит, волки, да, зимой начали выходить к зиме.
Да, у нас
лисы ходят,
появляются они регулярно.
На заправках
в объектив попадали к вам?
Или ну, мы с лисами, они только случайно попадали, то есть, поэтому как бы попадают тогда, когда мы не готовы. То есть, и поэтому камера обычно телефона, ну, то есть, не успеваешь среагировать. Если там задаться целью, то, конечно, можно снять, то есть, например, лису, зайца, ежика.
Это лоси, вот
абсолютно,
косули.
Да, лоси там, это, я думаю, что снять не составляет проблем.
Благословенный
камень. Да, местное, например, население гоняет медведей периодически на островах. Там,
в смысле, которые гоняет?
Ну, они выходят по осенью, там, знаете, там, яблоки, сливы там в огородах это, поесть. Это
люди или медведи?
А, медведи. Приходят. Да, ну, медведи, люди начинают их там гонять. Ну, понятное дело, если бы у меня был бы огород, то приходил бы медведь, я бы, конечно, был бы расстроен, что он там объел мой сад. Но, с другой стороны, у меня были бы классные фотографии, то есть, тут как бы взаимовыгодное сотрудничество, как мы любим говорить. Но, да, не всегда. Поэтому рыбаки часто, кто сидит на льду зимой, видят льдо, волков, и даже у нас недавно было видео, ну, в местных сообществах.
Волк сидит и хвостом ловит рыбу, да?
Нет, ну, это, конечно, было совсем здорово. Вот, как просто волки перебегают заливы по льду. Зимой это проще сделать, чем их приплывать.
Ну, да, логично.
Вот, между островами. Если задаться целью, то можно и волков даже поснимать, хотя это считается самым осторожным животным.
Ага. Так у нас самое главное, это хотел сказать, байкальская нерпа.
Байкальская нерпа.
Ладожская нерпа.
Ну, ладожская разновидность, да. Байкальская.
Да. Ладожская, да. Угу. Вот, поэтому она красавица, и мы ее бережем.
Катя, а есть вот место, до которого вы еще не добирались, но очень-очень хотите добраться в Карелии?
Ну, я очень хочу поснимать байкальскую нерпу.
Которая ладожская.
Ладожскую, которая.
Ах.
Просто байкальскую мы тоже хотим поснимать.
Кто не хочет поснимать байкальскую.
А известно, где вот скопление, где их ловить вообще?
Ну, обычно...
Известно, да, но это держится, ну, скажем так, в секрете, да, потому что...
Ну, мы не будем рассказывать просто, ну, вы знаете.
Является краснокнижной, да, и ее не рекомендуется тревожить с точки зрения невмешательства в ее личную жизнь. Потому что их сейчас нерпы достаточно мало, ее в свое время в 20 веке активно уничтожали.
Ну,
потому что, ну, как и на Байкале, кстати. По той же версии считается, что она съела всю рыбу в Ладоге. Вот. А то, что кто-то делал перевылов, ну, это как-то все время проходит.
Так и нерпы виноваты.
Да, все, ну, сваливают на нерпы всегда. Поэтому сейчас она, ну, находится под охраной Национального парка Ладожские шхеры. Ну, ее все равно можно увидеть. То есть целенаправленно поехать туда, где нерпа устраивает большие лежбища, либо размножается, просто запрещено. Да? Но увидеть нерпу не составляет сложности. Мы почти, наверное, в каждом в нашем выезде на Ладожские шхеры видели нерпу. Ну, просто проплывающую в воде, то есть это голова такая, черненькая голова такая, с усами, с большими глазами.
Да.
Любопытная, да, которая выныривает иногда там в 2-3 метрах от лодки, такая вынырнула, посмотрела на нас и дальше.
Удивилась.
Удивилась, да, и дальше под воду.
По своим делам.
То есть так они встречаются, конечно, часто.
У вас остается время куда-то уезжать, снимать за пределами Карелии, или вы уже там все? Только Карелия, только хардкор.
Нет, ну, Карелия чем хорошо, что все рядышком. То есть, когда хорошая погода или есть свободные выходные, то мы снимаем нашу Карелию, да. А если у нас получается неделька свободная, то почему бы не съездить на другой конец страны, то есть все как прежде.
То есть вот. Здесь все одинаково. Все...
Да, только чуть сложнее стало с тем, что с нами теперь маленький ребенок, да, и как бы не все поездки теперь доступны, да, то, что некоторые становятся сложнее.
Поэтому мы ждем теперь свободную недельку.
Ну да, да. Потому что мы не можем, как раньше, там уехать на 7 месяцев на Сахалин, да, и жить там в сугробе, домик откапывать свой каждую зиму.
Дитё уже.
Да, детёнок это не оценит, вот. Поэтому приходится немножко выбирать более какие-то варианты путешествий, которые совместимы с комфортом для ребенка. Ну, в основном, это, конечно, автопутешествия. Сейчас больше стали ездить на машине, поэтому, ну, как бы на Дальний Восток вместе не ездим.
Ну, ничего, он подрастет же рано или поздно.
Да, но скоро, конечно, подрастет. И сейчас вот мы, тем более, подарили ему фотоаппарат.
А какой?
А там такой специальный детский фотоаппарат, он как бы цифровой, и одновременно в нем встроен маленький принтер. Можно сфотографировать, получить цифровую фотографию, которая на карту памяти записывается, и он одновременно печатает черно-белую фотографию, которую можно потом еще раскрасить.
Обалдеть.
То есть тут прям сразу обучение и фотографии, и печати, и заодно раскраска.
Но ты учишь его, да, прям, что вот это хорошо фотографировал, это надо по-другому или...
Ну, конечно, да, что нужно не каждую фотографию печатать, и что не каждая шедевр, прям, а то он считал, что первые 3 фотографии снял, их нужно запечатать, и теперь это лучший его кадр. Ну, я ему сказал, что нет, можно сделать еще, да, и сравнить,
надо
и выбрать лучше, да. В этом состоит, кстати, вот, да, в том числе работа фотографа. Наверное, я бы сказал, самая тяжелая для меня часть, когда снимаешь какой-то большой проект, даже те же ладожские шхеры или там Дальний
Восток. А потом надо отобрать.
А потом нужно выбрать лучшее,
ой,
да.
Я ненавижу этот момент.
Каждый кадр связан с экспедицией, с воспоминаниями, с эмоциями. И ты понимаешь, что, блин, вот в этом кадре, там, я там через 5 минут там со мной что-то произошло, и я не ценен этот кадр. Но понимаешь, что с художественной стороны он ни для кого не ценен, кроме как для автора.
Ну, жена, наверное, помогает в отборе, да?
Да, поэтому.
Самый жесткий критик.
Тут, конечно, нужно да, так перекрестный такой отбор производить, да. То есть это вот сложно. И мы учим вот этому. То есть выбирать лучшее из общего, выделять, правильно расставлять приоритеты в жизни, да, потому что у нас сейчас очень много задач. Мы хотим и, грубо говоря, домик строить, да, и сделать вот биостанцию с экологической тропой, чтобы за животными следить на одном из островов вот недалеко от Сартовала. И ездить в другие регионы фотографировать, и я с родителем увлекся вот пару лет назад. И все это хочется всем этим заниматься, да, плюс ребенок, у него свои желания, хотения, он там очередной экскаватор хочет купить. Да, вот. Вот здесь сложность в расстановке приоритетов, и вот сейчас мы с этим столкнулись, ну, это прям вот очередные навыки, которые мы получаем, продолжаем получать от жизни, и это очень здорово.
Где вас искать, чтобы, как говорится, в вашу команду попасть, пойти на шхеры, на экологическую тропу поснимать, научиться, вот как попасть? Ваш тур, ваш фототур, скажем так.
Ну, пока на лодочке шхерах мы делаем, да, самостоятельные путешествия, ну, либо разведочные, куда мы едем вдвоем, изучаем новые места, либо в уже проверенные локации, да, куда мы приглашаем всех единомышленников, да, с целью получения природной фотографии, либо просто знакомства с природой. А другие проекты, да, вот по нашей, по экологической тропе, которую мы обязательно построим, ну, пока еще не знаю, в каком виде, но обязательно она будет, она пока еще в проекте. Даже как
ну, хорошо, просто в фотокоманду как попасть? Вот, есть у меня свободная неделя, безумно хочу поснимать, безумно хочу, чтобы ты меня научил, вот куда мне тыкаться?
Ну, можно напрямую обратиться к нам, ко мне, либо к Екатерине через наш сайт, либо по нашим телефонам, по любым мессенджерам, в любых соцсетях. У нас, к счастью, нам повезло иметь достаточно редкие сочетания имени и фамилии.
Уютнов Васягина.
Нет, это так, да. Поэтому, набрав Уютнов Васягина в любом поисковике, да, можно выйти на наш сайт, выйти на наши социальные сети, там увидеть, опять же, статью про ладожские шхеры, нашу большую. Это самая большая моя статья, да, наша статья-победитель. Вот. И через любые контакты связаться с нами. Мы объясним, расскажем, как, куда с нами можно съездить, либо посоветуем просто места для самостоятельного путешествия.
Кстати, вот вы еще до того, как это стало мейнстримом, да, вы уже начали выполнять заветы президента, который сказал, надо развивать внутренний туризм, надо обратить внимание на места, которые вот а у вас уже все готово,
вы уже будете? Мы начали развивать внутренний туризм еще до того, как нынешний президент был президентом. Вот, так что, да, это все уходит далеко еще где-то там в середину 90-х годов, когда мы начали параллельно, конечно, еще мы с Катей не были-то знакомы, параллельно ходить в какие-то поездки, походы, выезды, ну и все равно это было погружение в природу. Тогда даже лазили по каким-то местам, которые и сейчас даже не популярны, про них никто не знает. Там на озера Псковской области, например, уезжали. Или где-то в Поволжье лазили тоже по каким-то там брошенным деревням. Эти места не стали популярнее с тех времен, да, и, может быть, тогда заложился вот этот вот, ну, как бы фундамент во мне, когда хочется изучать что-то малоизученное, что-то открывать, что-то рассказывать людям о чем-то новом, о чем еще не рассказал интернет, например. Вот, то есть ладожки шхеры мы, конечно, никому не открыли, вот, но мы открываем свое видение на них.
Неправда. Вот для меня вы открыли ладожки шхеры.
Это у нас еще не был.
Ну, нет.
Еще не открыли.
Так я не знал о них. Я пока не увидел твой материал, победитель. Я не знал, что есть такое выражение ладожские шхеры, что они существуют.
Самый крупный архипелаг в стране.
Вот я прогулял эту лекцию, ты представляешь?
Да.
А потом я прочитал, думаю, о как, да. Кстати, вот тоже удивительная проблема. Очень многие люди лучше знают, скажем, за границу, да, или там край страны, Дальний Восток, чем ту же самую Карелию, которая от Москвы, ну, там от Питера, тем более, не совершенно недалеко. И там столько интересных моментов, столько интересных вещей. Поэтому я безумно благодарен. Вы для меня открыли ладожские шхеры. Вот, и вы мне дали мечту съездить туда, поснимать туда, научиться чему-то вот у вас. И я думаю, что та же самая идея сейчас возникла и у очень многих наших родителей.
К сожалению, на этом наша программа подошла к концу. Напоминаю, что вы слушали «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона для вас работал Евгений Сазонов. В гостях у меня были сегодня фотохудожники, путешественники, фотографы дикой природы Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина. Кирилл имеет множество наград, как и Екатерина. Совсем недавно Кирилл победил в конкурсе «Окно в природу». Это конкурс фотографический и журналистский, поскольку нужен не только фото, но и текст. И, как он сказал, впервые он победил именно за то, что написал текст, а не только снял фотографию. Вот, это совместный конкурс, который называется «Окно в природу». Он носит имя Василия Михайловича Пескова, легендарного корреспондента «Комсомольской правды». И проводится он ПАО «Транснефть» совместно с «Комсомолкой». Кирилл занял второе место. Итак, друзья мои, спасибо вам огромное, что были у нас. Напоминаю, что в гостях у нас были Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина. Желаю вам, ребята, счастья, новых путешествий. Того же самого желаю всем, кто нас сегодня слушает. Счастья, новых путешествий, новых открытий. Ну и, конечно же, не забывайте изучать географию, царицу наук. Встретимся ровно через неделю. Пока-пока.
Клуб знаменитых путешественников.